говорит Радио Свобода. Взрыв в минском метро и трещины в белорусском экономическом чуде.
Отсутствие элементарных представлений об экономических законах ведет к колоссальным психологическим травмам населения.
Дмитрий Медведев и Владимир Путин решают проблему 2012 года.
Ситуация становится сейчас очень острой. Единая Россия бешено нервничает, начинает кричать о том, что они ориентируются на Путина, Путин их одергивает.
Прокремлевская молодежь надела масонские фартуки.
Знающим историю человеку хорошо известно, что белый фартук – один из древнейших символов масонства, непременный атрибут масонских регалий.
Эти и другие сюжеты, обзоры телепередачи блогов, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Всего сутки понадобилось белорусским спецслужбам, чтобы объявить о раскрытии взрыва в минском метро. По утверждению правоохранительных органов, задержан непосредственный исполнитель теракта, уроженец Витебска и его ближайший пособник. Представители следствия утверждают, что на момент задержания главный исполнитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Уже после первого допроса было установлено место, где изготовили взрывчатые вещества, заложенные на станции метро. Бомба была взорвана дистанционно. Мощность взрывного устройства составила 3-5 килограммов в тротиловом эквиваленте. Погибли 13 человек, более сотни получили ранения. Следователи уверены, что человек, изготовивший бомбу, также повинен в терактах в Витебске в 2005 году и в Минске во время празднования Дня независимости в 2008 году. О мотивах террориста сообщается, что он действовал из человеконенавистнических побуждений, без какой-либо политической цели. Это не мешает президенту Белоруссии говорить об ответственности оппозиционеров или, как выражается Александр Лукашенко, пятой колонны. Продолжит тему минский корреспондент «Свободы» Виталий Цыганков.
Александр Лукашенко, выступая в пятницу, вновь связал теракт 11 апреля с общей ситуацией в стране. «Все, что творится сегодня, — заявил белорусский президент, — мы с вами видели и прогнозировали такое развитие событий еще до выборов. От нас никто и не скрывал, была эта информация, что, мол, то ли еще будет для белорусов после выборов. Важно было только, где и по каким направлениям нас начнут наклонять. Начали с финансов, устроили ажиотаж с валютой. Кто устроил? Сами себе устроили. А потом устроили ажиотаж с некоторыми продовольственными товарами, к примеру, с сахаром», — заявил Лукашенко. Многие аналитики утверждают, что, несмотря на результаты расследования, Александр Лукашенко уже использует трагедию 11 апреля для закручивания гаек в стране. Оправдываются пессимистические прогнозы, что теракт может быть использован белорусскими властями для наступления на независимую прессу. Министерство информации в пятницу вынесло предупреждение газетам «Наша Нива» и «Народная воля».
В интервью «Радио Свободы» писатель Светлана Алексеевич размышляла о неадекватной реакции белорусского руководства на трагедию в метро.
Вот эти меры, которые принимает сегодня власть, может быть, в силу своего убеждения, в силу своего мировоззрения, такое традиционное «надо давить и надо силой все это остановить и все это прекратиться». Такой взят курс после дня выборов, курс на силу, курс на контроль какой-то над обществом, он, конечно, обречен. Это и так же, как сейчас, допросить оппозицию, то есть людей, иначе думающих, чем власть, вот они повинны в том, что в воздухе некий микроб вот этих разрушительных идей. Он не в воздухе только Беларуси, он вообще в воздухе мира этот микроб носится, да, этот вирус. И это все мне напомнило вот эти сегодняшние допросы, угрозы президента. Первые месяцы, когда я была в Чернобыльской зоне, и как там, вокруг этого взорвавшегося реактора, бегали люди с автоматами. Огромное количество людей первые месяцы ходили с автоматами, да, и была там тяжелая военная техника. То есть полная беспомощность человека перед новым вызовом. И вот сейчас что-то подобное, мне кажется, происходит и в Беларуси.
В последние недели в Беларуси возник ажиотажный спрос на потребительские товары первой необходимости, прежде всего импортные. Не хватает валюты, курс белорусского рубля падает. Белоруссия обратилась за кредитом к России. О том, что происходит в белорусской экономике, моему коллеге Андрею Шарому рассказал директор Минского центра «Стратегия» Леонид Заика.
По ассортименту, конечно, набор товаров несколько меньше стал. Особенно импортные. Это группа овощных и плодовых товаров. Сложности с конвертацией валюты, которые возникли уже в начале года, привели к тому, что сейчас свободно или более-менее скажем, доступная конвертация относится к товарам критического импорта. Это энергоресурсы и лекарства. Выбило ряд позиций по номенклатуре таких валютных товаров. Это апельсины, яблоки, груши, ананасы, бананы, потом капуста, морковь и прочее. Ассортимент стал уменьшаться. Это понятно, что торговые компании, оптовые, они не могут сейчас свободно или, скажем, достаточно быстро и легко конвертировать заработанные рубли. Среди населения возник ажиотажный спрос на сахар и на подсолнечное масло. Практически у нас основная часть растительного масла закупается по импорту. И опять же, трудности с конвертацией валюты, то есть практически то, что делали небольшие фирмы или оптовые компании, которые закупали в достаточном количестве подсолнечное масло и сахар, столкнулись с определенными трудностями. Конечно, люди стараются найти какие-то более-менее удачные варианты размена денег, но в настоящее время, пока работает официальный курс, что касается таких больших делок, которые связаны с работой коммерческих компаний, то, конечно, они уже стали обменивать там по 4 тысячи, даже уже по 5 тысяч безналичный рубль. Белорусские за доллары. Если это возникает множественность курсов, это имеет место ситуация, которая уже была при ограничении предложения иностранной валюты и при отсутствии возможности более-менее грамотной девальвации, такие вещи происходят.
Почему возникли сложности с валютой? Почему не хватает у республики финансовых средств?
В январе месяце зарплата была 330 долларов, а в декабре, в соответствии, так сказать, с гениальным планом, так сказать, повышения благосостояния, она уже должна была 500. Она эти 500 долларов достигла, то есть за всю историю с Иисуса Христа белорусы научились зарабатывать только 330 долларов в начале прошлого года. А к концу года они прыгнули на 170 долларов, на 50% зарплату, доходы в долларовом эквиваленте. В общем-то, из всего этого результат простой. Рубли есть, а долларов нет.
Понимаю я верно вас, что Александр Лукашенко или власти просто белорусские закачали населению побольше денег, чтобы поменьше было выступлений, поменьше недовольства было, в том числе политического?
Конечно, в год выборов у нас такие вещи происходят. Обрезка растет доходы там на 20%, на 15%. Но вот в данном случае была сделана странная вещь, потому что Александр Лукашенко мог бы остановиться тогда еще в июле, в августе и не предпринимать такой большой китайский скачок. Если у вас ВВП растет на 7%, в долларовом эквиваленте зарплата не должна расти на 50%. Это безумие. Понимаете, это просто подтверждает то, что отсутствие элементарных представлений об экономических законах ведет к колоссальным напряжениям, психологическим травмам.
Населения. Говорил минский экономист Леонид Заика. К событиям Белоруссии мы вернемся во второй части нашей программы примерно через 50 минут. Радио «Свобода. Итоги недели». Главной заботой кремлинологов на этой неделе оставался вопрос о том, как решит тандем проблему 2012 года и кто пойдет в президенты, Медведев или Путин. Из очень уклончивого ответа Дмитрия Медведева на вопросы китайских журналистов одни аналитики сделали вывод, что президент намерен оставаться на своем посту и дальше, другие, среди них эксперт фонда Карнеги Алексей Малашенко, что в Кремль вернется Владимир Путин, а если о чем-то идет спор, то это о вариантах трудоустройства нынешнего президента. Не исключено, что он будет заниматься внешней политикой.
Я не думаю, чтобы Медведев был реальным конкурентом Путина, потому что он проиграет. Путин все-таки более популярен, он более жесток и более понятен. Речь может идти о том, что он в конце концов останется в политике. Очень много говорят, каким будет Путин президентом, премьером, главой партии, там, главой Олимпийского комитета международного. И мало интересуются тем, а куда уйдет Медведев.
Западные эксперты тоже не могут разгадать секрет 2012 года. По мнению Wall Street Journal, Путин постепенно сдает власть либеральному крылу во главе с Медведевым и готовится к пенсии. В том, что это не так, убежден известный социолог, профессор Мичиганского университета Владимир Шлепентох, с которым беседовал корреспондент «Свободы» Юрий Жигалкин.
На стороне Путина основные новые собственники страны. На стороне Путина коррупционная бюрократия, которой грозит в случае перемены режима не только отнятием собственности, но и их отправкой в матросскую тишину.
Профессор, и все же, если мы посмотрим на то, как одерживается победа на выборах в Соединенных Штатах, то, как правило, побеждает тот кандидат, который способен вывести на выборы больше своих сторонников. На это, собственно, и расходуются огромные суммы, поскольку электорат в Америке расколот на равные части, и результат выборов определяет небольшое число голосов. Есть ли, по-вашему, скажем, у Медведева свой заметный слой избирателей в России?
Я, честно говоря, не думаю, что даже отдаленным образом можно приравнять российскую политическую систему, американскую. Я по-прежнему полагаю, что что честные выборы в современной России невозможны. И я полагаю, что Путин будет контролировать так называемый административный ресурс. Это значит губернаторы во всех регионах страны. Это значит крупные олигархи во всех отраслях хозяйства будут делать то, что прикажет Путин. И честного голосования в этих условиях в России невозможно.
Можно ли вообще тогда говорить о драме противостояния? В чем она заключается?
Драма противостояния состоит в том, и элита как бы ждет результатов, кто из них провозгласит себя кандидатом. Полагать, хотя есть и такие безумные головы, которые полагают, Путин провозгласит себя кандидатом, Медведев провозгласит себя кандидатом, и начнется между ними какая-то конкуренция, мне кажется, это из области дикой фантазии.
Вы явно исходите из того, что в России нет электората, а есть масса избирателей, легко подвергаемые манипулированию. Каковы шансы на то, что хотя бы часть российского общества превратится в электорат? Ведь социологи фиксируют довольно заметное изменение отношения людей и к Путину, и к Медведеву.
Шансов нет, для этого должна быть серьезная оппозиция в стране, которая возглавила бы это движение. А более жалкой оппозиции, чем та, которая сейчас в стране, даже себе трудно представить. Такое ощущение, что даже в 60-е годы, так сказать, интеллектуальная оппозиция в стране была более значительна и важна, чем современная оппозиция. Нет оппозиции. Без оппозиции о никаких честных выборах речи быть не может.
Профессор, если ваш анализ точен, и Владимир Путин в третий раз придет к верховной власти в России, откровенно на глазах всего мира приспособив политическую систему крупнейшей страны мира к своим нуждам, какие чувства это может вызвать в мире, скажем, в Соединенных Штатах?
Я думаю, мало кто на Западе будет удивлен. Удивление будет, если события приняли противоположный характер. Даже если бы Медведев окажется президентом, а Путин по-прежнему окажется премьером, даже это в какой-то степени удивит мир. А вот если бы, допустим, Медведев стал президентом, и Медведев немедленно уволил Путина с должности премьер-министра, вот это вызвало бы удивление в мире. А сохранением Путина своего контроля над страной вызовет зира удивление и в Вашингтоне, и в Лондоне, и уж меньше всего в России.
Профессор Мичиганского университета Владимир Шлепентох. Обсуждают выборы 2012 года и в партии власти. При выдвижении кандидата «Единая Россия» будет прежде всего ориентироваться на своего лидера, премьер-министра Путина, заявил заместитель секретаря Президиума Генсовета партии Юрий Шувалов. Это заявление породило столько кривотолков, что вмешался сам Путин, попросил представителей «Единой России» воздержаться от комментариев по поводу выборов. Сегодня на съезде «Справедливый России» Сергей Миронов заявил, что не поддержит кандидата на пост президента, которого выдвинет «Единая Россия». На съезде было объявлено, что глава Совета Федерации покидает пост председателя партии, займется кадровой работой и возглавит партийный список на выборы в Госдуму, а председателем «Справедливой России» станет руководитель партийной фракции в Госдуме Николай Левичев. Миронов подал эту рокировку как техническую, но политологи, среди них Алексей Макаркин, убеждены, что решение политическое.
Я думаю, что связано оно с той встречей, которая была у Миронова и будущего председателя Левичева с Путиным. Я думаю, что просто здесь есть претензии у «Единой России» к эсерам. Вот почему Миронов критикует их и одновременно является спикером Совета Федерации, руководителем палаты, большинство членов которой, в общем, ориентированы на «Единую Россию». Он сам делегирован от Петербургского законодательного собрания, где большинство вот той же самой «Единой России» состоит. Вот возникла такая конфликтная ситуация. Я думаю, что на уровне премьер-министра эту ситуацию и разрулили.
С тем, что решение о перестановках «Справедливой России» политическое и связано с предстоящими выборами президента страны, согласен и политолог Марк Курнов, с которым беседовал мой коллега Арслан Саидов.
Я не думаю, чтобы такого рода перемещение было чисто техническим. По последствиям оно мне представляется резким ослаблением административного потенциала партии «Справедливая Россия», то есть фактически усилением позиций единороссов, которые всегда рассматривали «Справедливую Россию» как главного своего конкурента за административный ресурс. Иными словами, это означает сужение возможностей борьбы внутритандемной. Если бы Миронов сохранялся как лидер партии, была бы вероятность, возможность, опасность превращения конкуренцию внутри тандемов, конкуренцию между двумя партиями. На сегодняшний день вероятность такой ситуации минимизирована. Соответственно, и возможность для такого вот открытой конкуренции между Медведевым и Путиным, между группами Медведева и Путина на партийной арене, естественно, тоже минимизирована. А для Миронова, для самого, я думаю, что он же ведь человек узкой питерской группы и совершенно определенного психологического профиля. Для него вот участие в такого рода большой политической борьбе вряд ли комфортно. Но он скорее человек мирный, чем человек политически борющийся. Поэтому он уходит, делает для себя психологическую ситуацию более приемлемой. Ну и вот таким вот образом еще и ослабляет возможность раскачивания политической лодки.
Но вы полагаете, что это было решение Миронова, или этот вариант ему предложили в кремлевские политтехнологи? Кто-то подтолкнул его к этим действиям?
Я думаю, что это был, безусловно, политтехнологический вариант, безусловно, но который его вот по целому ряду субъективных причин, по-моему, вполне устраивал ситуацию. Становится сейчас очень острой. Единая Россия бешено нервничает, начинает кричать, нарушая всякого рода субординации, о том, что они ориентируются на Путина, Путин их одергивает. Единая Россия чувствует, что она слабеет, от нее бежит народ, соответственно, нагнетается ситуация внутри вообще всей политической вертикали, которая изначально строилась на такой незыблемой Единой России и сателлитных партий вокруг нее. Как прогнозировать ситуацию, как спасать эту конструкцию, плохо понятно. Ну, естественный шаг, напрашивающийся, если ты не можешь внутри ситуацию укрепить, значит, тебе нужно ослаблять конкурентов. Ну, вот так вот. Так ослабляется главный конкурент, так ослабляется вероятность того, что региональные чиновники будут ориентироваться на справедливороссов, возглавляемых руководителем Верхней Палаты.
Считает политолог Марк Курнов. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Замглавы администрации президента Владислав Сурков лично проинструктировал движение «Наши» перед акцией против коррупции. Вместе с ним навстречу в офис движения пришел экс-лидер «Наших», а ныне глава Федерального агентства по делам молодежи Василий Якименко. Сурков заметил, что «Наши» сталкиваются с повышенным давлением со стороны либеральных СМИ. По его мнению, коррупция свойственна не только властным структурам, но и оппозиции. Оппозиционеры живут на серые зарубежные гранты, не скрывая этого. Что это, если не демонстрация коррупции, демонстрация вседозволенности, сказал Сурков. Борис Якименко, руководитель православного корпуса движения «Наши», рассказал Радио Свобода о подробностях встречи.
Владислав Сурков приехал в офис «Наших», потому что он в нем не был. Ему было интересно посмотреть, как там все устроено. Он хотел поговорить с активистами о наиболее серьезных проблемах, которые сегодня существуют, прежде всего о проблеме коррупции и взяточничества, проблемах, которые возникают при борьбе с этими явлениями, то есть как держаться в рамках закона и так далее. То есть ему задавались вопросы, он на них отвечал, форма встречи была именно такая. Мне самому понравилось то, что Владислав Сурков говорил о тех проблемах, которые существуют в государстве, он говорил о том, что эти проблемы все признают, никто не говорит, что у нас все идеально. И он говорил, что да, иногда какие-то проблемы невозможно решить, находясь абсолютно строго в рамках закона. Но он особо подчеркнул, что это нужно делать, как бы не хотелось, может быть, там эпатажными какими-то методами, еще прочими, обозначить отношение к проблеме, потому что иначе в противном случае уже невозможно будет кому-то предъявлять претензии. И он хорошо говорил о том, что те, кто сегодня обвиняют российскую власть в коррупции, они в 90-е годы, собственно говоря, эту коррупцию разводили. Были самыми фактически активными участниками коррупционного процесса, но сегодня, будучи отодвинутыми с определенных постов, они вдруг обнаружили, что в России существует коррупция. И поэтому, соответственно, они должны прежде всего на себя в этом вопросе обратиться. Вот это, на мой взгляд, два ключевых момента, которые были во время встречи.
После визита Суркова пресс-секретарь движения «Наши» Кристина Потопчик выложила в своем блоге фотоотчет о встрече, и на одной из фотографий обнаружилось неожиданное подтверждение связи основателя «Наших», а ныне главы Росмолодежи Василия Якименко, с бандитской группировкой, основавшей фирму «Акбарс». Из шариковых ручек с логотипом «Акбарса» на стене выложен символ мира. Ранее Потопчик заявляла, что Якименко никакого отношения к бандитской фирме не имеет, а его данные были использованы в уставных документах незаконно, когда у него украли паспорт.
Сегодня наши провели в Москве акцию против коррупции «Белые фартуки». Именно с ее подготовкой был связан визит Суркова. На мероприятии побывал корреспондент «Свободы» Мумин Шакиров.
Митинг молодежного движения «Наши» на Сахаровском проспекте явно может претендовать на звание самой крупной и массовой акции этого года в Москве. Одних только припаркованных автобусов на Садовом кольце и на близлежащих улицах можно было насчитать несколько сотен. По табличкам на лобовом стекле можно определить, откуда приехали гости столицы. Орел, Калуга, Воронеж, Тула, Смоленск и так далее. Нельзя было не заметить и бесчисленное количество биотуалетов, заблаговременно доставленных муниципальными службами к месту события. Эти детали не ускользнули от внимания оппозиционеров, которые только могли бы мечтать о таких комфортных условиях во время проведения своих мероприятий. Униформой участников акции стали белые фартуки, символ честности и незапятнанности, которые молодые люди обещают не только соблюдать сами, но и требовать от других. Несколько человек были одеты в костюмы крыс, по мнению организаторов митинга, символизирующих коррупционеров. Сегодня мы создаем комитет «Стоп коррупция». Заявление на вступление можно заполнить прямо здесь. И уже на следующей неделе мы отберем первую сотню следователей комитета, сказал, выступая со сцены, координатор проекта «Белые фартуки», директор лагеря «Селигер» Илья Костунов. Своими впечатлениями об увиденном поделилась студентка Всероссийского заочного финансового института Мария. Она приехала из Калуги.
Какое у вас ощущение? Вот 50 тысяч собралось, и что, что-то изменится в жизни?
Нет.
Почему?
Я не верю в это. Как было, так и останется.
Столько людей хотят бороться с коррупцией. Вы думаете, это имитация, да?
Ну, не то, что имитация. Хотят-то хотят, а все равно ничего не изменится.
А вот что думает о коррупции другой участник митинга, руководитель группы студентов из Тулы, девушка по имени Яна.
Во власти нет коррупции.
А где она?
Нет, элементарно преподаватели, которые берут взятки со студентов за зачеты, за экзамены. Врачи, которые выдают справки тем же самым студентам.
А министры, замминистры взяток не берут?
Возможно, берут.
Так коррупция где начинается, внизу или наверху?
50 на 50.
Но у власти 12 лет Путин. Можно к нему предъявить претензии или нет?
Нет. То, что...
Нет, да?
Какие могут быть к нему претензии?
Во время митинга прокремлевского молодежного движения «Наши» были задержаны трое активистов движения «Солидарность». Молодые люди раздавали прохожим доклад партии «Народной свободы» «Путин. Коррупция». Задержанных доставили в УВД «Красносельское». Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Спикер Совета Федерации, до сегодняшнего дня председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов разглядел в акции «Белые фартуки» масонскую символику. Вот что он написал в своем блоге.
Знающему историю человеку хорошо известно, что белый фартук – один из древнейших символов масонства, непременный атрибут масонских регалий. Вручение этого самого белого передника было у вольных каменщиков одним из самых важных этапов посвящения новичка в ученики. Молодому человеку, принимаемому в масонскую ложу, объясняли всяческие тайные смыслы белого фартука и внушали, что он якобы почетнее всяких знаков отличия, которые носят монархи мира.
Далее в программе итоги недели после сводки новостей о визите Владимира Путина в Киев и допросах Леонида Кучмы.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Новым председателем партии «Справедливая Россия» избран руководитель одноименной фракции в Госдуме Николай Левичев. Ранее спикер Совета Федерации Сергей Миронов добровольно сложил в себя полномочия руководителя партии. В Москве в субботу прошел санкционированный властями митинг партии «Народной свободы» против произвола и коррупции. В акции приняли участие до 5000 человек. На митинге выступили лидеры объединения Михаил Касьянов, Владимир Милов, Борис Немцов и Владимир Рыжков. Более 50 тысяч человек приняли участие в Москве в акции протеста против коррупции, организованной прокремлевским молодежным движением «Наши». Защитники Химкинского леса утверждают, что строители трассы Москва-Петербург в субботу попытались возобновить вырубку деревьев. Сообщается, что экологам удалось остановить вырубку. Суд в Египте распустил сегодня бывшую правящую национально-демократическую партию экс-президента Хосни Мубарака и конфисковал ее активы. Согласно вердикту Высшего административного суда, партия была замешана в массовой коррупции. На востоке Ливии возобновились бои между силами Муаммара Каддафи и повстанцами в районе города Адждабия. Сообщается, что в столкновениях в субботу погибли не менее 6 человек, около 20 ранены. В Минске задержано несколько человек, из-за халатности которых, как утверждается, не был предотвращен теракт в метро 11 апреля. Об этом в субботу сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Лидер крупнейшей сербской оппозиционной партии Томислав Николич объявил сухую голодовку, заявив, что прекратит ее только после того, как власти согласятся провести досрочные парламентские выборы. В своем решении Николич объявил на массовом митинге, организованном националистической сербской прогрессивной партией в центре Белграда. В Алжире в ночь на субботу в результате нападения боевиков-исламистов погибли не менее 14 военнослужащих. В городе Джалалабад на востоке Афганистана 9 человек погибли сегодня утром, когда смертник подорвал себя на территории военной базы.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Генеральная прокуратура Украины завершает расследование дела в отношении экс-президента Леонида Кучмы, которого обвиняют в причастности к убийству журналиста Георгия Гангадзе. Одним из главных событий уходящей недели стал визит в Киев Владимира Путина, который убеждал Украину вступить в таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана. Обзор подготовил киевский корреспондент «Свободы» Владимир Ивахненко.
Владимир Путин прилетел в Киев в минувший вторник, чтобы попытаться развернуть вектор украинской внешней политики. Поддержать его в этом решила и Украинская православная церковь Московского патриархата, призвавшая президента Виктора Януковича прекратить интеграцию в чужой и враждебный Евросоюз. На переговорах с руководством страны российский премьер вновь угрожал Украине защитными мерами на границе, если она отдаст предпочтение зоне свободной торговли с ЕС, и говорил о преимуществах таможенного союза.
Прямой выигрыш Украины будет составлять где-то, по нашим данным, от 6,5 до 9 миллиардов долларов в год. Имея в виду возрастающие в этом случае возможности для целых отраслей Украины, это и тяжелое машиностроение, и сельское хозяйство, и металлургическая промышленность, химическая промышленность.
По мнению экспертов, для претендующего на очередной президентский срок Путина таможенный союз с Украиной может стать проектом по возрождению Российской империи, а успешная интеграция соседнего государства с Евросоюзом, очевидно, опаснее для московских руководителей, чем цветные революции, поскольку в этом случае у российских границ будет намного больше демократии и прозрачных правил рыночной экономики. Главный козырь Кремля в игре «Как завлечь в свои сети Украину» по-прежнему газ. Его цена для украинских потребителей – одна из самых высоких среди европейских партнеров «Газпрома». В Москве обещают продавать голубое топливо по внутрироссийским ценам, если Украина присоединится к таможенному союзу, говорит исполнительный директор Центра социальной экономических исследований «Кейс Украина» Дмитрий Боярчук.
Я не думаю, что Янукович и даже те группы, которые сейчас при власти, они пойдут в наступление в этот таможенный союз. То есть им однозначно выгодна низкая стоимость газа, но им однозначно не выгодно вступать в таможенный союз. То есть если у вас не рыночная стоимость газа, то вы на крючке или прямо зависите от политической воли того или иного игрока.
Взвесив все за и против, Янукович, по словам его соратников, заявил российскому премьеру, что от интеграции с Евросоюзом Украина не откажется, а с таможенным союзом готова сотрудничать только по формуле 3+1. Разочарованный результатами переговоров, Владимир Путин отменил запланированное общение с прессой, а журналисты, среди прочего, собирались спросить у него и о связях Николая Мельниченко с ФСБ. Бывший охранник второго президента Украины, ключевой свидетель в деле против Леонида Кучмы. Экс-главу государства обвиняют в причастности к убийству журналиста Георгия Гангадзе. Вещественными доказательствами в этом деле являются аудиозаписи Мельниченко. Летом 2004-го, по словам экс-майора, при посредничестве ФСБ он вел в Москве переговоры с представителями Кучмы, которые якобы предлагали ему 100 миллионов долларов за уничтожение аудиозаписей. На этой неделе экс-президента в седьмой раз допросили в Генпрокуратуре, где он утверждал, что Мельниченко продавал аудиозаписи иностранным спецслужбам.
Мельниченко для меня не существует просто как человек. Это не человек, не гражданин Украины. Гражданин Украины никогда на такую подлость, предательство не пошел никогда.
Как заявил Кучма, в самое ближайшее время станет известно о том, какое отношение экс-майор имел к российским спецслужбам. С требованием возобновить закрытое в 2005-м уголовное дело по факту разглашения Мельниченко государственной тайны Генеральной прокуратуре на этой неделе обратились адвокаты Кучмы и ряд украинских генералов. Они убеждены, что если не будут известны сообщники и покровители бывшего президентского охранника, то вряд ли удастся установить истинных заказчиков убийства Георгия Гангадзе. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». 10 лет назад, в ночь на 14 апреля 2001 года, произошла силовая смена руководства телеканала НТВ. Перестал существовать коллектив, в котором сотрудничали Евгений Киселев, Леонид Парфенов, Владимир Карамурза, Светлана Сорокина, Татьяна Миткова, Виктор Шендерович, Лев Новоженов, Дмитрий Дебров и многие другие яркие телеведущие. О том, как вспоминали на этой неделе события апреля 2001 года, рассказывает Павел Куравский.
Последний год своего частного существования НТВ завоевало 11 статуэток ТЭФИ. Особенной популярностью у зрителей пользовались новости НТВ, программы «Итоги», «Куклы», «Намедни», «Глаз народа», «Антропология». Осенью 2000 года при новом президенте Владимире Путине власти начали давить на компанию. Весной 2001-го журналисты НТВ провели несколько митингов, один из которых собрал 30 тысяч участников. Но в ночь на 14 апреля место собственника занял генеральный директор холдинга «Газпром-Медиа» Альфред Кох, а кресло генерального директора вместо Евгения Киселева бизнесмен Борис Йордан. Конфликт собственников вызвал расколы в коллективе телекомпании. Необновленная НТВ с оставшимися Леонидом Парфеновым и Татьяной Митковой, ни ТВ-6 и ТВС с Евгением Киселевым не смогли проработать в прежнем формате больше года. Вспоминает телеведущий бывший сотрудник НТВ Михаил Осокин.
Тогда это казалось катастрофой, концом жизни, непонятно. Понятно было, что делать дальше, а сейчас, если оглянуться, то это, в общем-то, лишь одно из событий, которые были в истории страны за последние 10 лет, и потом были значительно более серьезные и страшные события. Но можно сказать, что в чем-то вектор развития был задан как раз вот этим разгоном НТВ. Но общество этот звонок не заметило.
Вот что сказал в эфире «Коммерсант ФМ» Леонид Парфенов.
Я не склонен пересматривать свою позицию тогда и сейчас. Считаю, что не должен журналист быть профессиональным революционером и не должен журналист биться за себя.
Слова Леонида Парфенова вызвали удивление у некоторых его коллег, в частности, у теле- и радиоведущего Владимира Карамурзы.
Россия потеряла свободу слова 10 лет назад. Не было бы этого захвата, мы бы не имели сейчас такой коррупции в стране, Второй Чеченской войны. Удивляют некоторые наши коллеги, например, Леонид Парфенов, который вот также заявил о своей верности, своим убеждениям 10-летней давности, сказав, что журналисты не должны защищать самих себя. Чего ж тогда стоит его панегирик Олегу Кашину, когда он приходил к нему с цветами в больницу телеканала «Дождь», или его речь на вручении премии Листьева, где он говорил прямо противоположное, или то, что он написал предисловие почему-то книге Михаила Ходорковского, которого он никогда ни одним словом не защищал.
Кто-то тогда выиграл или были только проигравшие?
Проиграли все, потому что те же самые Кох и Йорк, которые нас захватывали, были изгнаны спустя полтора года с восьмого этажа. Проиграла и оппозиция, и правая, и левая, которая лишилась трибуны. Проиграл парламентаризм, практически не осталось выборов. Это все началось в день захвата НТВ.
Не переменил своей позиции относительно захвата НТВ и бывший генеральный директор телекомпании Евгений Киселев.
Это был абсолютно осмысленный первый шаг на пути практически тотального государствления российского телевидения. Воспитано новое поколение российских граждан, которым, в общем, наплевать на такую ценность, как свобода печати, как свобода средств массовой информации. Как бы ни писали сегодня остроумно в интернете о Владимире Владимировиче Путине, все равно, если он захочет, он в марте 2012 года пойдет на выборы, и если не в первом, то уж во втором туре. Молчаливое большинство, воспитанное 10 годами путинского режима и путинской мидии, выберет его президентом России еще на 12 лет.
Ныне Евгений Киселев работает в Киеве на крупнейшем украинском негосударственном телеканале «Интер». Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Продолжим тему в рубрике «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, вспомнил ли кто-нибудь на федеральных телеканалах о том, что случилось 10 лет назад на НТВ?
Из того, что я видела, а я все-таки стараюсь смотреть максимально много, было только беглое упоминание буквально одной фразы Михаила Осокина в его программе «24» на канале РЕН-ТВ. Вот буквально одной фразой, без всякой эмоциональной окраски. Больше не было ничего, а вчера на канале НТВ, то есть на вот этой самой знаменитой четвертой кнопке, было такое вполне себе иезуитское мероприятие. Там отмечали, был спецвыпуск передачи НТВшники, и там отмечали 60-летие центрального телевидения. Собрали всех вот дикторов, которых вот все мы знаем с детства, мы уже стареем, а они все такие же неувидаемые, Шатилова там, еще какие-то люди. Ну, чего-то шутили, говорили как-то так ни о чем абсолютно. Косвенно это припудрило отсутствие в сетке вот каких-либо программ, посвященных НТВ. Но было бы странно ожидать таких передач именно четвертой кнопки.
Ну, главное, насколько я понимаю, что занимает сейчас телевизионную и около телевизионную публику, это конкуренция между Первым каналом и каналом «Россия» за аудиторию в вечерний прайм-тайм, да? Мы уже в прошлую субботу начали об этом разговор, когда обсуждали один из выпусков программы «Прямой эфир», который, вопреки названию, насколько я понимаю, идет в записи, да?
Конечно. И это тоже такая, знаете, ирония судьбы. Идет в записи, да. Ну, это вот такая фишка. Мы в прямом эфире. И все. И дальше все в записи. Суть дела в том, что, наверное, зрители этого не знают и не должны знать, но это сказывается, извините за выражение, на контенте, что вот Наталья Никонова, продюсер Первого канала, которая и делала передачи «Пусть говорят», потом она эмигрировала на пятую кнопку и, говорят, вызвала очень большой гнев тем самым Эрнста. Там тоже что-то не заладилось, потому что там вообще на самом деле вот продюсер знаменит, а все программы, в общем-то, клонированные, ничего особо не придумано. Там был «Свобода слова», кажется, я уже забыла, как это называлось. В общем, тоже несколько эфиров, и все похожи на «Пусть говорят». А, правда, там вместо Малахова была Собчак, и то недолго. Эту передачу через полгода закрыли, а еще через какое-то время закрыли пятую кнопку, а Наталья Никонова осталась не у дел, и ее тотчас пригласили на канал «Россия», где она стала делать вот то, что она умеет делать. А умеет она делать то, что делала всегда. То есть это такая малаховщина в несколько облагороженном таком виде. Это, можно так сказать, интеллигентная желтизна. Ее олицетворяет ведущий Михаил Зеленский.
Ну и, конечно, Слава, главной темой теленедели был космос, 50-летие полета Юрия Гагарина. Было ли что-то по-настоящему примечательное в лавине вот этих вот юбилейных передач?
Да, космоса было как-то очень много, не очень структурированно, и понятно, что такая-то вот датская история, то есть передачи к дате. Мне показалось очень интересным фильм Лизы Листовой, ее работы все безупречны с точки зрения вкуса, стиля, отбора материалов, который назывался «Звездные мальчики». Это был рассказ о тех людях, которые предшествовали вот замечательному нашему всеми любимому Гагарину. Это были вообще, оказывается, для всяких там опытов брали, ну, просто служащих или там каких-нибудь только что завершивших службу в армии людей, сверхсрочников, и кто-то из них погибал, кто-то из них остался и давал свои показания. Ну, в общем, вот эти вот... И эта Виктория нашему народу далась не так просто и не так лучезарно, как вот улыбка Гагарина. Это тоже пот, кровь, смерти. Это было очень интересно. Все остальное – это такая среднестатистическая продукция.
Спасибо, Слава. Я благодарю телекритика Славу Тарущину, а космическую тему продолжим в рубрике «Вопрос недели». Считаете ли вы оправданными огромные затраты СССР ради первенства в освоении космоса? Спрашивал прохожих на улицах Саранска наш корреспондент Игорь Телин.
Да, я считаю, что это оправдано. Это достижение мировое, и как же это оправданные затраты?
Считаю, да, потому что наша страна должна занимать не последнее место в мире, касающееся этой темы.
Я все равно считаю, что оправдан, потому что наука должна развиваться. И то, что сейчас у нас застой в науке, это мы видим, но еще больше это почувствуют наши дети, когда мы будем в хвосте в отсталых державах.
все усилия, которые предпринимала наша страна, а я считаю, все-таки наша страна называю, были оправданы. Оправданы в каком плане? Это давало огромный престиж во всем мире. И думать надо не только о том, что колбаса улетает куда-то в космос, а о том, что у людей есть еще и другие потребности.
Я думаю, что оправданно. Мы должны знать, что у нас творится там. Это все, говорят, конец света какой-то.
Если мы такие деньги не вкладывали в то время, то мы бы не были первыми в космосе, и нам было бы меньше, чем гордиться.
Если бы мы не стремились быть первыми, нас бы, может, уже не было давно. Мы должны были это все, что мы, те, кто наверху сидел, не понимали, что нам нельзя быть. Плестись, хоть нас всю жизнь Запад сожрать хочет, Россию. Колонию из нас сделали бы давно.
При мне, в мою бытность, как говорится, в мою молодость, там Гагарин летел, все остальные космонавты. И очень так приятно.
Ну, в любом случае, благодаря этому мы получили вот такой праздник, который, наверное, действительно вот, по эмоциональному воздействию тут можно сравнить с Днем Победы. И даже если это День Победы все-таки был праздник со слезами на глазах, а это, наверное, вот единственный был светлый абсолютно праздник, которому не примешивалось ничего плохого, по-моему, была действительно гордость за нашу страну.
Вот что отвечали на вопрос. Считаете ли вы оправданными огромные затраты СССР ради первенства в освоении космоса прохожие на улицах столицы Мордовии? Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Виктор Соснора стал лауреатом национальной премии «Поэт», 6 лет назад учрежденной Обществом поощрения русской поэзии. О Викторе Сосноре, который живет в Петербурге, наш обозреватель Елена Фанайлова говорила с литературными критиками.
Выбор премии «Поэт» комментирует историк литературы Глеб Морев.
Здесь как бы невозможен никакой острый, парадоксальный комментарий, что называется, потому что это решение предсказуемое, и это очень хорошо, потому что премия «Поэт» начинает соответствовать своему статусу, записанному, так сказать, в ее уставе. Это консенсусная премия, дающаяся тем авторам, которые не вызывают споров, отторжения в том или ином участке литературного поля. Соснора, несомненно, патриарх русской поэзии. Так это и есть, и по возрасту, и по тому значению, которое он имеет среди современников и поэтов, и читателей.
Популярность ленинградца Виктора Сосноры в начале 60-х можно было бы сравнить с популярностью москвичей Евтушенко и Вознесенского. Соснора был и архаистом, и новатором. Опираясь на фольклор, наследовал футуристам. В последние десятилетия поэт живет затворником. Из-за глухоты может не посещать даже собственные награждения. Но продолжает выпускать книги, удивляющие энергией письма и возможностями поэтического языка. Говорит член жюри премии «Поэт», соредактор журнала «Звезда», историко-писатель Яков Гор.
Есть люди, которые, очевидно, до сих пор любят его ранний период, это его древнерусские стихи, там действительно очень много лихих текстов и выразительных, и звонких. Но думаю, что сейчас основной его читатель, это все-таки читатель его средних и поздних стихов, это стихи, которые выражают безумие окружающего нас мира. Алогичность мира, несправедливость мира. Соснора в последние десятилетия делает гигантское усилие для того, чтобы адекватно, не гладко, не традиционно, адекватно отобразить, простите, это плохое слово, вот этот хаос, который окружает человека и который сам человек далеко не всегда воспринимает. А в поэзии Сосноры он звучит.
Вам когда-то доводилось слышать, видеть его в чтении?
Слава тебе, Господи, с 59-го года. Надо сказать, что это, я думаю, процентов 30-40 его необыкновенной популярности вот тех лет, это его манера чтения. Это было такое пение, не вычурное, там не было никакого позерства. Его внешность в некотором роде соответствовала тому, что он читал.
А где эти чтения происходили?
Читал он довольно много. Как правило, это были молодежные аудитории. Вот очень часто в общежитии Ленинградского университета.
Можно ли сказать, что это было каким-то аналогом политехнического в Москве?
Нет. Политехнический музей – это было такое большое общественное разрекламированное событие. Чтение Сосноры – это было нечто гораздо более частное, приватное и абсолютно удаленное от общественно-политического контекста.
Якова Гордина продолжает Глеб Морев.
Я слышал, как ступает Соснора, когда ему вручали премию Андрея Белого лет 5 или 6 назад. Это очень своеобразное представление, действительно, потому что он очень плохо слышит, глухой, и поначалу голос кажется таким как бы режущим, странным, но очень быстро привыкаешь к этим странным интонациям, и они как бы завораживают, конечно. И его речь, вот, которую он импровизировал, не произносил по бумажке, а импровизировал при получении премии, я помню, не только смыслы как бы ее, неожиданные такие, как бы острые, но и манера произнесения, все это складывается в такое особое своеобразное единство, аудиальное. Сосно, безусловно, один из нескольких центральных для воспитания, что ли, роста писателей, авторов в 80-е годы. Лито Сосноры, литературное объединение Сосноры, посещали многие люди, выросшие потом в очень больших и интересных авторов. И Александр Ильинин, и Александр Скидан, и многие другие петербургские авторы. Общение с мастером, как его называют, с большой буквы, оказало огромное на них, на всех воздействия. Это объединение давно уже прекратило свое существование, но те, как бы, семена культуры, что ли, которые были заложены тогда, в начале 80-х, Соснорой в молодое поколение, они, конечно, дали свои плоды в 90-е, и это очевидно совершенно.
Историк литературы Глеб Морев о Викторе Сосноре, лауреате премии «Поэт». Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Главным событием недели мы вернемся во вторую часть нашей программы. До конца этого часа осталось несколько минут, и, как обычно, Рая Вайли из Нью-Йорка представит песню недели.
Интернациональный квартет «Il Divo» – одно из самых ярких и свежих явлений в популярной музыке последних лет. Настолько ярких, что в этом году на Classical Brit Awards 2011 он будет удостоен специальной премии «Артист десятилетия». Первые лауреаты этого почетного британского знака отличия «Il Divo» получат свою награду в Королевском Альберт-Холле 12 мая. Это будет их первое выступление в Англии с 2008 года. Премия «Артист десятилетия», впервые учрежденная специально для «Il Divo», британская звукозаписывающая ассоциация, сокращенно BPI, признает их огромный вклад в мировую музыкальную культуру. Это самая успешная группа нынешнего столетия, продавшая более 25 миллионов альбомов и получившая 130 золотых и платиновых наград в 33 странах. Не случайно звездный квартет «Il Divo», состоящий из четырех одаренных и красивых молодых музыкантов с консерваторской подготовкой и оперными голосами, в 2006 году был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый успешный поп-проект с классическим вокалом. Вчетвером они звучат как целая оперная труппа. Это «Queen без гитары», пишет об этом классическом ансамбле престижный «Нью-Йорк Таймс». Прекрасными голосами классиков поются как популярные хиты, так и оперные арии, хорошо знакомые широкой публике. Идея создания такого квартета, участники которого пели бы как три тенора, а выглядели как модели Армани, принадлежит знаменитому британскому продюсеру Саймону Коуэлу. Кастинг проводился на протяжении двух лет в Испании, Швейцарии, Франции и Соединенных Штатах. В результате в каждой стране было выбрано по участнику. Испанский баритон Карлос Марин, швейцарский тенор Урс Бюллер, француз Себастьян Изамбар, поп-певец и автор песен, единственный в команде без классического образования, и американский тенор Дэвид Миллер. Вместе эти четверо – «Il Divo», что в переводе с языка арии означает «божественный артист» или же «дива», но мужского пола. В среду, 12 апреля, объявили финалистов на премию Billboard Music Award 2011. Список кандидатов возглавляет барбадосская красавица Риана, получившая 18 номинаций в большинстве главных категорий, включая «Лучший артист года». За ней следует Eminem, 16 номинаций, затем Леди Гага, 12, и по 11 номинаций досталось Джастину Биберу и Бруно Марсу. Среди прочих финалистов со множественными номинациями – Кейша, Дрейк, Тейлор Свифт, Леди Антбеллум и Ники Минаж. Церемония вручения музыкальных премий Билборда и большой концерт с участием звезд состоится 22 мая в Лас-Вегасе. Британские инди-рокеры Arctic Monkeys в представлении не нуждаются. Достаточно сказать, что их дебютный альбом 2006 года «Whatever People Say I Am, That's What I Am Not» стал самым продаваемым дебютным альбомом в истории британской музыки. 6 июня выходит четвертая студийная пластинка этой команды, получившая название «Suck It and See». Одна из песен в нем, которая, по мнению самих музыкантов, лучше всего даст понять, как будет звучать весь альбом, называется «Brick by Brick». Ее и послушаем.
by. Brick by brick.
Arctic Monkeys на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор с экспертами о теракте в Минске, обзор блогов, рубрики «Общественное мнение» и «Гламорама» и реплика Виктора Шендеровича. Оставайтесь на нашей волне.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Цепулаев открыто осуждал убийство ни в чем не повинных людей.
Ярослав Качинский не появился также на основных государственных мероприятиях.
На малой родине Юрия Гагарина, деревне Клушино, прошла генеральная уборка.
Участки Химкинского леса выставлены на продажу.
Но эти люди могут загладить свою вину и заработать, сообщив о нарушении в их фирме.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень. Я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.